Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в жарком Индокитае. На этот раз в центральной и западной его части мы поговорим о втором раннем государстве на этой территории, о государстве, которое впоследствии станет Камбоджей. Тогда, конечно, Камбоджей оно не называлось. Более того, если вдруг мы вспомним наши беседы касательно истории Индии, то мы уже слышали такое название Камбоджа или Камбуджа. Это одно из Махаджанапад на территории Северной Индии, а правильнее сказать, на территории современного Пакистана. Причем государство относительно удивительное, потому что это было государство кшатриев, где верхний варный, главнейший варный, то есть сословием были не брахманы, как традиционно для всей Индии, а именно кшатрии, то есть цари и воины, то есть военная аристократия, а не духовно-интеллектуальная аристократия. Судя по всему, название Камбоджа, которое укрепилось за первым развитым по-настоящему государством, можно даже сказать, Индокитайской империей, было скопировано с индийского названия, потому что, как мы уже с вами выяснили, Индокитай был большой Индией, или точнее сказать, индийской культурной колонией. Вот сегодня речь о предыстории этой страны, этого государства, которое, конечно же, в то время Камбоджей не называлось. Называлось оно несколько иначе. Причем, как оно называлось? Вот, внимание, внимание, а точно мы и не знаем. Почему? А потому что от этого государства не осталось собственных записей. Нам оно хорошо известно, и это уже не легендарное государство, а государство, зафиксированное документально, в первую очередь, из китайских письменных источников. Если мы, забегая чуть-чуть вперед, посмотрим на Китай, китайцы очень любили, это прямо была их постоянная практика, рассылать везде посольства, чтобы точно знать, с кем они общаются, с кем торгуют, кто из соседей рядом живет, и китайские посольства доходили в самом деле в самые необычные места. В частности, например, на территорию будущей Японии. Причем Япония это была местностью довольно дикой, ну, относительно цивилизованного Китая. Спрашивается, что они там делали, тем более, что до Японии еще и доплыть надо. То есть, они ни угрозы представлять не могут, и, прямо скажем, торговый партнер сомнительный. Однако нет, китайские послы бывали и там, и, естественно, они бывали в куда более доступном Индокитае. Причем не только в будущем Вьетнаме, не только в Аннаме, как они потом это место называли, умиротворенный юг, но и на территории будущей Камбоджи. Я думаю, тайна тут ровно одна. И она вовсе не тайна, это очень простой секрет. А именно потому, что на этой территории имелись ранние государства, которые, как хоть сколько-нибудь централизованное образование, могли представлять интерес как торговый и культурный партнер, и, может быть, они могли представлять известную угрозу. Причем китайцы, начиная с конца II века до нашей эры и далее, имели вполне конкретные виды на Вьетнам, а значит, все государства, то есть образования, которые могут выставить хоть какую-нибудь армию, были чрезвычайно интересны китайцам, просто потому, что они могли поспорить с китайцами за обладание Вьетнамом, или, например, помочь тому или иному вьетнамскому вождю, или наоборот, выступить союзниками против мятежного вьетнамского вождя на стороне китайцев. Именно поэтому желтый император рассылал своих чиновников для прощупывания местности, которая могла быть так или иначе интересна. И вот как же китайцы называли будущую Камбоджу? Мы только по китайским, как мы уже выяснили, источникам знаем, как это называлось. Называлась она, если мы возьмем современное прочтение, Фунань. Судя по всему, это современное произношение древнего китайского названия Биунам, которое, видимо, если мы обратим внимание на современный кхмерский язык, а именно кхмеры, такой народ, или точнее группа племен, населяла будущую Камбоджу с давних времен, судя по всему, называлось оно как Бабном. То есть, это вот Биунам могло быть читаемо как Бабном, что, опять же, исходя из современного прочтения древнего кхмерского языка, примерно так и звучит Бабном. Поэтому вот как рабочую версию в современной русскоязычной историографии вот такое принято такое прочтение названия данной страны Бабном. Существовало оно, опять же, по легенде, с первого века нашей эры. Возможно, чуть раньше, возможно, с каких-то последних десятилетий первого века до нашей эры, что, в общем-то, не суть важно, потому что, как мы уже выяснили, в первой беседе, посвященной Индокитаю, ранняя его история чисто мифологичная, чисто легендарна. Хотя, как мы понимаем, это не совсем легенда, то есть придумка чего-то, чего не было, ну, как, например, сотворение мира древними греческими богами, или сотворение мира из тела великана Пенгу из китайских легенд. Нет, это все-таки легенда о неких людях, которые для современников были вполне реальны. Потому что если мы возьмем имя первого царя государства Бабном, того самого индийского брахмана Каудинья, то мы с удивлением обнаружим среди списка правителей Бабнома, например, Каудинью II. То есть первый Каудинь для них был вполне реальным персонажем, реальным настолько, что следующий правитель с таким же именем после него должен был иметь некий очередной порядковый номер, то есть Каудинья II. Более того, мы можем сказать, что, скорее всего, первый Каудинь, первый человек, который был назван царем этого Бабнома, вообще, конечно, не царем, скорее всего, по-индийски правильнее было бы называть его Раджей, это реально существовавший исторический персонаж. Почему он реален? Во-первых, потому что индийцы так или иначе еще в 5-4 веках до нашей эры постоянно посещали Индокитай. То есть нет ничего удивительного в том, что они могли туда поставить некоего брахмана, который в самом деле стал неким правителем. Во-первых, во-вторых, индийцы там очень активно торговали. Причем торговали они настолько активно, насколько это вообще возможно, потому что в Камбодже существуют массовые находки античных, римских и ранее эллинистических монет. То есть через посредство Индии доходили товары и даже денежная масса аж из Египта эпохи Птолемеев, ну и позже из Римской империи. То есть грузопотоки, товаропотоки были налажены так, что, конечно, на территории Индокитая было вполне конкретное представительство образованных, культурных, цивилизованных индийцев, которые могли так или иначе влиться в местный цивилизационный процесс и выступить, более того, его детонатором. Поэтому я считаю, что да, конечно, про Каудинью I мы практически ничего не знаем, кроме того, что он существовал. Ну уж, кому как не нам, жителям России, удивляться такой истории, потому что у нас в начале государства лежит некто Рюрик, про которого известно ровно то, что он был, и его звали, видимо, Рюрик. То есть, более ничего. Да, конечно, есть варианты его скандинавского прочтения имени, наиболее вероятные с научной точки зрения, то есть, Хрёрик, и даже есть некий прототип исторический, Хрёрик Ютландский, но удивительного в этом ничего нету, что в основании государства на довольно большом протяжении от обретения собственной письменности лежит некий человек, о котором неизвестно ничего, кроме его имени и того, что он существовал. Есть и другая версия, что Каудинья I – это вообще изобретение, которое было сделано, когда потребовалось хоть как-то объяснить, откуда государство в Бабном происходит, а так как это индийское имя было вполне распространено, вот дали некому легендарному брахману такое имя, в самом деле, почему бы нет. И такая версия, и первая мной изложенная, вполне возможны, и они, более того, не играют важной роли. Какая из них конкретно правильная, это совершенно все равно. Самое главное, что местное население было полностью готово к образованию государства в полном смысле слова. И, видимо, на данной местности уже вполне себе существовали племенные союзы. То есть, даже не племена, а племенные союзы, которые формировали первые ранние прото-государства. Понятно, что в полном смысле слова государствами их назвать нельзя, просто потому что что такое государство? Государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. А у этих людей правящий класс как таковой просто не мог выделиться в полном смысле слова. Для того, чтобы он выделился, должно было произойти какое-то событие, точнее, череда событий, которые полностью свернут местную родоплеменную демократию, которая характерна для всех, без исключения, ранних обществ на планете Земля. Видимо, такое событие маркировалось появлением некого человека по имени Каудинья. Ну, а его супруга Нага, легендарная царица змей, ну, понятно, что она явно была не змея, а явно она была человеком, характеризует то, что там уже, да, в самом деле существовали племенные союзы, а то, что это была женщина, кстати говоря, ярко показывает примитивный характер данных образований, где у женщины были практически равные с мужчиной права, что почти невозможно в примитивных обществах, которые уже перешли в цивилизационную стадию, когда у женщины вполне очевидно делается подчиненное значение, и буквально вся культура перестраивается на жесткие патриархальные рельсы, что мы и видим во всей истории государства Камбоджи, во всех его предыдущих итерациях, вплоть до вполне развитых времен 19 века, когда была уже не только собственная письменность, а вся эта история и этнография была записана на читаемых европейских, вполне понятных языках, в первую очередь на французском. Напомню, что Камбоджу в конце концов колонизировали французы. Так вот, это государство, которое населялось народами кхмеров, видимо, имеет происхождение где-то около первого века нашей эры. Что происходило в следующие века, мы очень плохо знаем, просто потому, что китайские посольства, которые туда заходили, просто фиксировали очередного правителя. Как конкретно была выстроена политическая система и политическая история раннего государства Бабном, сказать что-либо точное трудно, можно только предполагать. Более того, предположения эти настолько мутные, что мы с вами их рассматривать не будем, так как у нас нет задачи исследовать конкретно кхмерскую раннюю историю. У нас куда более масштабные задачи об исследовании античности на всей планете Земля. Согласимся, что мы не можем останавливаться на таких подробностях. Но, как бы то ни было, в III веке уже нашей эры у местного правителя был военачальник. Один из военачальников, которого на китайский манер звали Фан Шимань. Но согласимся, что это явно совершенно китайское имя, а точнее говоря, китайское прочтение местного кхмерского имени, которое в точном своем звучании нам пока не очень понятно. И вот он, как это часто бывает, поднял восстание, сам стал царем и подчинил себе сначала сам Бабном, который концентрировался вокруг, в первую очередь, реки и озера Тонлесап. Мы его уже упоминали. Ну, а дальше он принялся, как удачливый военачальник, завоевывать какие-то прибрежные племенные союзы. И так он дошел вплоть до Малакского полуострова, после чего Фан Шимань был избран царем и стал править как единоличный правитель, при котором государство Бабном превратилось в очень большую, в первую очередь, торговую империю, которая осуществляла транзит товаров через свою территорию, пользуясь центральным расположением. Потому что, если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что изначально Бабном, как и теперь Камбоджа, находилась в центре Индокитая, ну а потом раскинулась вот буквально от территории современной Бирмы до территории современного Южного Вьетнама. То есть люди, которые приплывают торговать на западное побережье, очень удобно могут перемещать свои товары не вокруг континента, а по континенту на противоположную сторону, не боясь ни пиратов, которых было очень много, и об этом писали даже греческие авторы, в первую очередь эллинизированные авторы, как, например, Птолемей в своей географии, на территории Малакского пролива. Там пролив узкий, и пиратам там было очень удобно. Так вот, можно было, не боясь пиратов, осуществлять транзит товаров по суше. Там, где есть хоть какое-то государство и хоть какая-то гарантия порядка. И так продолжалось до 4 века нашей эры. Каковой выступает заметным рубежом в истории государства Бабном. В это время государство упорядочивается. Потому что именно в это время строится масса ирригационных и транспортных каналов. О важности каналов мы уже говорили, рассуждая об истории Вьетнама, но вот тут они важнее гораздо. Почему? Потому что тот самый ранний Вьетнам относительно небольшой, и транспортные каналы в нем не играют такой значительной роли. А вот государство Фунань или Бабном, которая раскинулась от Бирмы с ее грандиозной рекой Иравади, и которая пересекала такие реки, как Чао-Прая, Королевская река, как Меконг, как река Красная, она их пересекала поперек. То есть эти реки выступали транспортными артериями в смысле сообщения севера на юг. А вот с запада на восток и с востока на запад просто так было не проехать. И вот тут-то искусство, очень древнее искусство устроения дренажных, ирригационных каналов служило добрую службу. То есть канал нужно было делать просто гораздо больше для того, чтобы там могла пройти груженная товаром лодка. И через некоторое время этих каналов будут построены буквально сотни, возможно, тысячи километров. Конечно, не только транспортных, но и ирригационных, но, тем не менее, следы данной грандиозной по-настоящему работы видны не только археологически, многие из каналов, прорытых в то время, функционируют до сих пор на данной территории. Причем данной территории какой? Теперь на этой территории существует государство Бирма, государство Таиланд и, собственно, государство Камбоджа. Представляете? А каналы, которые были прорыты в 4 веке нашей эры, существуют на том же самом месте до сих пор. Ну, по крайней мере, не знаю, как вам, а мне данный факт будоражит воображение. Освоенные земли признавались посвященными богам. То есть, а если они посвящены богам, то есть ровно один человек, который общается при помощи собственных жрецов с богами напрямую. Это, конечно, царь Раджа. И вот тут мы видим яркое отличие общества Бапнома от общества Индии, которое во многом окормляло данную территорию в культурном смысле. Если первым царем Бапнома в самом деле был Брахман Каудинья, то в дальнейшем его потомки однозначно совершенно превратились уже никаких не в брахманов, а в нормальных кшатриев, если мы будем говорить индийским языком. В индийской государственной терминологии. Вот тут именно воины, военная аристократия занимают ведущие позиции. При них, конечно, есть образованные жрецы, причем образованные в первую очередь на индийский манер. Конечно, я уверен, как и по сей день, там были весьма уважаемые шаманы. То есть, древние, местные, знатоки неких обрядов. Обрядов, при помощи которых можно было общаться с духами леса, духами рек, духами предков, но они ни в какое сравнение не шли с индийски образованными или, возможно, прямо индийскими брахманами, которые знали нумерологию, разбирались в астрологии и в самом деле могли проводить очень сложные вычисления. Я уж молчу о шикарно обставленных, очень сложных обрядах и ритуалах, которые поражали воображение местного населения. Тем не менее, они занимали строго подчиненную по отношению к Радже, к царю, позицию. И вот Раджа-то был обожествляемой фигурой, которая именно поэтому стояла над жрецами, которые всего лишь помогали ему общаться с богами. Ну и таким образом, если богам была посвящена новая обработанная территория, например, рисовое поле, то вполне очевидно, что распоряжался им лично царь. Таким образом, он мог отдать его собственным крестьянам или отдать в управление тому или иному аристократу на какой-либо территории. И таким образом аристократ выступал не владельцем, а лишь пользователем земли, а она вся находилась в владении царя. Ну и как бы то ни было, постройка ирригационных каналов, постройка дорог дала толчок к транзитной торговле, которая, в свою очередь, дала толчок урбанизации. Потому что вот на всей этой территории нужно было торговать. Торговать можно только в особо специально отведенных местах, которые нужно защищать некими стенами, фортификационными сооружениями. Таким образом, появляются сначала более-менее крупные фактории, а потом и города в полном смысле слова, которые сразу же становятся не только центром торговли, но и центром ремесла. А в ремесле кхмеры, как мы помним, были весьма и весьма искусны. И, конечно, центром концентрации людей. Именно в городах, конечно же, концентрируется в первую очередь царская власть. В V веке в Бапноме, как мы знаем, правил царь как раз Каудинья под номером 2. И вот ему-то письменные источники приписывают то, что он реформировал местные законы, причем как? На индийский манер. То есть, он привел более-менее общество в соответствии с цивилизованным индийским обществом. Ну, за исключением того, что высшей варной выступали не брахманы, то есть, не жрецы, а именно, конечно же, царь. Естественно, вместе с индийскими законами был привит в качестве государственной религии и индуизм. Как мы уже говорили, скорее всего, индуизм вишнуистской формы, то есть максимально веротерпимый. который позволял вполне существовать рядом с собой древнему, еще неолитическому и даже, может быть, палеолитическому шаманизму со всеми необходимыми ему атрибутами. О древних религиях, опять же, отсылаю вас, посмотрите одну из наших бесед, посвященных образованию древних религий. При этом Бабном продолжал весьма активную не только торговую, но и экспансионистскую политику. Естественным ограничением выступил для него Вьетнам на северо-востоке и на крайнем востоке небольшое государство Чампа на побережье современного южного Вьетнама, которое было населено народом тямов. Еще один народ, который существует на территории Юго-Восточной Азии по сей день, частично расселяясь во Вьетнаме, частично в современной Камбодже. Кроме того, побережье Сиамского залива занимало государство Ченла. Это, опять же, раннее государство, которое не имеет жестко структурированной формы, более того, которое государством-то стало из-за завоеваний и подчинения центральной власти Бапнома, которая таким образом выступила культурным детонатором для формирования настоящего государства и на этой территории. Почему? Да просто потому, что на территорию государства, будущего государства Ченла, пришли чиновники, которые организовали государство структурированное, нормальное, по центральному образцу. И вот Ченла оказалась тем государством, которое уничтожит, в конце концов, государство Бапном. Просто потому, что в столь ранних государствах, очень часто так бывает, наступил очередной династический кризис. Оно стало разваливаться, тем более, что торговые партнеры, главные торговые партнеры, которые находятся на противоположных сторонах большого континента Евразии, а именно Римская империя и Китайская империя, Римская империя просто исчезла, Китайская империя как империя прекратила свое существование, там были свои смутные времена, очень сильно сократился транзитный товаропоток, а значит, невозможно было обеспечивать прежнюю норму прибыли, с которой могли бы равновыгодно существовать все наместники того или иного царя на данной территории. И государство стало разваливаться. И тогда усилившееся государство Ченла стало выходить из вассальной зависимости постепенно, в конце концов вышло, подняло восстание и захватило территорию Бапнома. Это произошло уже в VI веке, таким образом знаменуя переход данной территории от античности к средневековью, о чем мы обязательно поговорим, когда мы будем говорить о средних веках. С историей Ченла очень интересно, Ченла тоже очень быстро распалась на несколько государств. В первую очередь два больших Ченла суши и Ченла море, то есть прибрежное и наоборот континентальное, которые потом через несколько поколений будут трансформированы в совершенно новое государство, не без помощи островных соседей, государства Шриваджая. Но это, повторюсь, уже совершенно отдельная история. Экономика – важнейшая черта, то есть базис вообще любого государства было в общем и целом похоже на вьетнамское. То есть, оно было основано на поливном рисоводстве. И центром его была река и озеро Тонлесап. И, конечно, огромное, весьма полноводное и сообщающее очень большое плодородие своим побережьем река Меконг. При этом буйволы и водяные быки использовались не только для вспахивания, но и, что очень интересно, для охоты. Потому что именно на этих буйволах и водяных быках верхом ездили по джунглям и занимались охотой на дикого зверя. Что было важно не только для добычи еды, но и, что нельзя не упомянуть, для развлечения высшей военной аристократии. Кроме того, именно на данной территории широчайшим образом использовались слоны в качестве тягловой рабочей силы. Слон на данной территории проживает исторически, опять же, ему эволюционно данный климат, данная местность вполне приемлемы. Слонов там водилось очень много, их стали в широком смысле приручать, дрессировать и использовать как для перевозки больших грузов, так и в том числе для царской охоты, потому что хорошо прирученный выдрессированный слон – это в самом деле великолепное, очень умное животное, настоящее подспорье, как в работе, так и на охоте. Помимо дальних соседей, то есть Китая и Римской империи, Бапном поддерживал широкие торговые контакты на собственном континенте, то есть в первую очередь с монскими, есть еще один такой народ, моны, городами-государствами, с государством Пью в Западном Индокитае, это на территории современной Бирмы или же Мьянмы, как это говорят, конечно же, торговал с Вьетнамом, с Тямами и с народами Индонезии, потому что в Папломе было более чем развито мореходство. Плыть там не очень далеко, но тем не менее для примитивного мореходства это был серьезный вызов, который кхмеры смогли вполне освоить. Ну и товарная масса обеспечивалась денежной массой, потому что на территории Папнома было налажена собственная чеканка монеты. Причем чеканка монеты была сделана по индийскому образцу. Как мы помним, индийские образцы во многом зависели от производства денег в Римской империи. То есть, можно сказать, что ранние кхмерские монетные системы были опосредованно созданы под воздействием все тех же самых римских денег. Впрочем, были монеты, которые отличались от индийских форм, но, тем не менее, так или иначе, монетная система существовала. То есть, там далеко не только натуральный обмен был налажен. Ну, а монеты Папнома археологически находят далеко вплоть до западного Индокитая. Что удивительно, в Папноме практически нет находок, они есть, но очень редкие, китайских монет. То есть, как осуществлялась торговля с Китаем и в каких именно формах она осуществлялась, сейчас мы можем только гадать. Но торговые связи, повторяюсь, простирались очень далеко, вширь географии Евразии, и также они были прочно укоренены в местную торговую инфраструктуру. Конечно, очень важным контрагентом выступало государство Пью на территории современной Бирмы. Центром государства Пью выступали берега великой бирманской реки Иравади. Около 2 века до нашей эры на эти территории, с территории современной Юнани, спускаются племена Пью, которые говорят на тибето-бирманских языках. То есть, это как раз непосредственные предки современных бирманцев. И расселились они изначально на слиянии реки Иравади и Чиндуина. В более позднее время китайские летописи эпохи Тан описывают 18 городов, 18 главных городов, которые имели место на данной территории. Причем сейчас археологически известны 12 городов, которые обнесены стеной, то есть являются городами в полном смысле слова. Из них 5 по-настоящему крупных и несколько мелких, более мелких поселений. Судя по всему, государство Пью как таковое, как единое государство, не существовало, а были 5 главных городов государств, то есть, если мы говорим в греческой терминологии, полисов, которые так или иначе подчиняли себе всю данную территорию. И вот именно с ними-то и были налажены основные торговые контакты государства в Папном. Первый крупный город – это Маинмо, второй город – это Пейктано, Биннака и Халлин. Причем они были неравнозначны друг другу, некоторые города уменьшались, теряли свое значение, другие возвышались, и таким образом они сосуществовали друг с другом. Так все продолжалось до 8 века, когда данная территория была покорена народом, как это называлось, быстрых наездников, которые спустились из Наньчжао в верховье Иравади. Но это таким образом маркирует конец античности на данной территории и начало средних веков. Как мы уже обещали, про средние века нужно будет говорить совершенно отдельно, потому что и в историческом, общеисторическом, культурном, экономическом смысле это совершенно отдельная история. И несмотря на всю искусственность этого деления на античность и средние века, все-таки для модельного понимания истории это разделение чрезвычайно полезно, несмотря, конечно же, на непрерывность исторического развития на всей планете Земля. Поэтому на этом с историей античного Индокитая мы заканчиваем. Надеюсь, хотя бы общее понимание о том, что происходило на этом чрезвычайно интересном и почти неизвестном для отечественного и не только обывателя субконтиненте, мы получили. И таким образом, наверное, наша беседа была полезный. Дальше мы переместимся на восток и будем изучать окончание китайской античности и переход, собственно, от античных времен к китайскому средневековью. На сегодня все. Продолжаем изучать историю античности. Оставайтесь с нами. До встречи в Китае.